Дорогие отцы, братья и сестры, продолжаем разбор псалмов. Сегодня у нас псалом 35. Буква, цифра, люди есть. А кафизма пятая. Кафизма, буква, цифра, есть. Итак, псалом 35, а кафизма 5. Этот псалом имеет надписание «В конец». «Отроку Господню Давиду». Что же обозначает это написание? В конец мы встречались уже с таким надписанием и знаем, что оно пророческое, что оно говорит о каком-то конце. И этот конец – это конец мира. Что значит конец мира? Ведь мы с вами еще живем, и, казалось бы, этот конец не наступил, но конечные времена мира – уже идут, и они не должны нас исполнять пессимизма, потому что конец – это восьмой таинственный день мира, это эпоха христианская, это эпоха победы Господа, это эпоха спасения язычников, всех, кто захочет только перейти от нечестия к евангельскому учению и просветиться в Святой Церкви, упиться туком ея, «Дому Господня упиются от тука дому твоего». Это так вот в 9 стихе этого псалма. Вот что значит «в конец». Это значит о христианской эпохе. Здесь, конечно, есть и исторический смысл у надписания «в конец», потому что здесь пророчествуется о погибели врагов, о том, что им придет конец. Пророчествуется это и в историческом плане, что и произошло. Но об историческом содержании псалма мы сейчас еще скажем. Затем идут в надписании слова «отроку Господню Давиду». Почему же здесь себя Давид называет отроком Господним? Что за слово «отрок»? Оно встречалось нам в 17-м псалме. Давид – отрок, так называется, потому что он и сын, и раб Господень, потому что он так себя ощущает, сыном и рабом Господним. Ну а по-славянски «сын» и «раб» – это по существу одно и то же значение, потому что мы знаем, что слово «раб» восходит в его восточной параллели, восточнославянской «роб», например, «роботу», «роба», «работать». И однокоренное слово «робя», «робенок», так как произносят сейчас в северно-русских говорах. И, следовательно, «раб» и «робя», «раб» и «робя», «ребя», «ребенок» теперь в литературной языке, это дитя Божие, это, собственно, сын Божий, а робкий раб, роб, потому что мы тоже уже говорили, что всякий робкий человек, он же попадает в зависимость в этом мире, но вот в зависимости от Господа она спасительна, потому что раб и сын в Господе – это одно и то же, потому что сын – наследник Божий, наследник и Господень, и он всыновляется Господу, и раб, робя, робенок, он отдает себя в полную волю Божью. Итак, вот так себя называет Давид. Но здесь говорится также и о Христе, о Господе, потому что отрок Господень – это и Христос. Так прямо об этом суммируя все толкования, которые были до него псаломские, святый Дмитрий Ростовский пишет. Он говорит, что псалом, разумеется, в отношении Господа Иисуса Христа, который в кротости, смирении сердца и незлобии отроческом повиновался Богу Отцу даже до смерти крестной за спасение всего мира. Здесь еще мы должны посмотреть на слово «отрок» шире, потому что мы ведь с вами язык разбираем, а не просто богословием занимаемся. Это каждый же может прочитать сам толкование псалтыри богословское. А давайте обратимся к словарям, что действительно слово «отрок», слово «раб» и слово «сын», в общем, эти слова близки друг к другу. Обратимся к словарю 11-17 века. Слово «отрок» там даются такие значения. Первое – мальчик-подросток. Например, в Евангелии от Луки, в главе 9, стих 42, так и сказано: «И исцели отрока, и вдаст отцу». То есть исцелил отрока и отдал отцу. Затем мальчиками называются мальчики-отроки. Все наши святые в житиях говорится о том, что они, в отличие от других детей, вот эти отроки святые, они особо себя вели, не предавались играм каким-то слишком шумным. Затем вообще ребенок, не только мальчик, может быть, даже и девочка. Например, в 16 веке так говорят, как мамки отроки у груди питают. Любой ребенок отрок. Затем возраст отрока расширяется. Третье значение юноша, юноша-холостяк. Например, «Ай же се отроцы холостии каются у нас, яко блюстися блуда». Это в кормчии 16 века. То есть, если юноша-холостяк, вот он кается, как избежать блуда. Здесь видите, как вот нравственный такой момент подчеркивается, что уже взрослый он, юноша-то, но все-таки он должен блюстись блуда, конечно. Не так, как нам сейчас пробуют изменить мораль. Вот этот юноша-холостяк, он может жениться. А еще отрок ся женит, несть согрешил, в измара, где написано в 14 веке. Затем это может быть вообще женатый человек, но отроком называется тот, который по чести женится, то есть венчается и первый, и единственный раз. А венечных пошлин давайте на обе половины, с отрока 2 алтына. А вот с двоеженца увеличивается денежная пошлина, венечная. Таким образом, отрок – это еще и состоящий в честном браке, в первом венчании. Ну и, наконец, вот слуга-раб, жену свою и дети и отроки научите со страхом и молчанием, служите яко ангелам Божиим, это еще в сборнике 11 века, и воин, отрок это еще и воин, например, дружина князя, вот в частности князя Свинельда, как об этом пишет Лаврентьевская летопись, она тоже состояла из отроков, это воины, составляющие княжеское войско. Это мы читаем в эпизоде о смерти Игоря, что отроки Свинельдовы имели добычу, а вот его дружина не имела, и он пошел за добычей и нашел бесславную смерть. Видите, какое интересное название отроку Господню Давиду, как мы должны понимать, что это вот всякий, кто предан в служении своем господину, и если это господин сам Господь, то это служение сыновнее. И мы должны еще помнить о том, что в самом Священном Писании слово «отрок» употребляется именно в значении вот этого сыновства и избранности. Так вот называется Израиль, избранный народ, отроком. Мы это видим в песне Пресвятой Богородицы. «Восприят Израиля отрока своего, помянуть милости». То есть Господь избрал Израиля, как своего отрока, как дитя свое, как сына своего. Но этот отрок, ветхий Израиль, к сожалению, вот оказался непослушным. Об этом здесь тоже в псалме говорится, потому что мы с вами, разбирая надписание, должны сейчас сказать, какие события здесь имеются в виду и почему в псалме не только прославляется Церковь Божия, Господь Иисус Христос пророчески прославляется, и вообще Господь прославляется за милость, за правду свою, причем милость, которая выше небес. А почему здесь еще в этом псалме обличается пребеззаконный, обличается гордыня? Почему? Потому что, удивляясь безмерному человеку, люби Божию, здесь еще Давид в псалме начинает его именно с обличения пребеззаконного грешника, который восстает против самого Господа Бога. Итак, вот в псалме в этом, мы уже в основном надписание закончили разбирать, вот по композиции первое обличение гордыни, обличение грешника. В псалме имеется историческая основа. Сочинил его Давид, находясь в определенных чувствах своих. Исторически это происходило так. Саул, который гонение воздвиг на Давида, Давид от него убегал, и, будучи им преследуем, убежал в одну из пещер. Саул не знал, что там находился Давид, который находился во внутреннейшей части пещеры. Он вошел в ту же пещеру, Саул, и спал сам у выхода из пещеры. А Давид, став ночью и найдя Саула спящим, не умертвил его, не воздал злом за зло, но только ножом отсек край верхней одежды, то есть часть полы, в доказательство. А когда же рассвело, то Саул вышел из пещеры. И Давид в это время, став далеко, громко укорял Давида за неправедное злоумышление и преследование, изъяснил всю свою правду и непамятозлобие в отношении к Саулу, что и показал вот в доказательство этот в своих руках, показал одежду отсеченную. Как же повел себя Саул? И вот это тоже отражено в псалме. Отражено это так. Саул сознался, куда ему было деваться. Он устыдился как бы своего поступка и сознался, будто он несправедливо преследует Давида, и даже сказал ему слова любви. Но это были только слова лести, и поэтому здесь, в псалме, вы видите уже в следующих стихах, например, третий стих, а первый стих составляет надписание, мы потому так уделили ему особое внимание, а вот второй стих «Пребеззаконный» называется, и в третьем «Яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое», то есть это все лесть была сплошная, чтобы скрыть свое беззаконие, потому что Саул продолжал преследовать Давида, а Давид был так поражен этим случаем, что вот и сочинил этот псалом 35-й, который мы с вами разбираем, чтобы обнаружить злонравие каждого хитрого и коварного человека. Мы же помним, что Иуда вообще целовал Господа, а сам ведь его предал. И поэтому вот это слово «в конец» еще и пророчествует о гибели врагов, которые являются вот этими льстецами. Итак, мы сейчас с вами прочитаем весь начало псалом, поскольку мы уже примерно знаем его содержание. Итак, по композиции первая часть, она будет трудная для восприятия, нам придется в языковом отношении возвращаться и комментировать очень подробно, потому что здесь даже есть книга такая специальная, объяснение не очень понятных мест псалтыри, куда входят два стиха из 35-го псалма. Ну, об этом мы по ходу скажем. А что же во второй части псалма? Во второй средней части псалма восхваляется милость Божия. «Господи, на немеси милость Твоя, правда, суд Божий», в котором он бережет и людей, и скотов, и спасает, и эту милость свою умножает. Третья же часть псалма, она вам очень хорошо знакома, всем нам. Когда бывают особые минуты в храме, когда читается Священное Писание, например, апостол, Евангелие, мы знаем, что такая вдруг тишина. Мы вроде все стоим, молчим. Но почему-то особенная тишина устанавливается при чтении Священного Писания. И вот особенная тишина устанавливается при некоторых песнопениях, которые составляют вершину службы. И мы знаем, что вот вершину утренние, я просто помню тоже по личному опыту, мы на клиросе пели утреннюю, и батюшка нам потом сказал, что он очень недоволен, потому что мы вроде бы все и пели хорошо, но плохо спели главное, он так сказал, вы плохо спели главное песнопение утреннее, и вы поэтому плохо спели всю утреннюю. Какое же главное песнопение утренним. Десятый стих, посмотрите, разбираемого нами псалма, буква, цифра и десятиричная. «Яко у тебя источник живота, во свете твоем узрим свет». Мы же узнаем эти строки великого словословия утренней. «Пробави милость твою ведущим тя». «Пробави» — это «прибавь», «добавь», «простри милость твою тем, кто тебя знает, ведущим тя тебя». Вот это «яко у тебя источник живота» — это часть великого словословия, которое начинается с того же «слава вышних Богу и на земле мир», так же, как и начинается «малое словословие». «Малое словословие» читается перед шестопсалмием, там всего два стиха, а «великое словословие» в него входит и «святые Божии», и другие стихи новозаветных гимнов и ветхозаветных, вот псалтыри. Вот оно как раз включает из себя нами разбираемого 35-го псалма, 10-й стих. Итак, сейчас мы с вами весь псалом 35-й, начиная со 2-го стиха, читаем стих веди, потому что текст идет со 2-го стиха. «Глаголит пребеззаконный, согрешати в себе, несть страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидите». Глаголы уст его беззаконие и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем, представь всякому пути не благу, а зло беже не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много, человеки и скоты спасеши, Господи. Яко умножил еси милость Твою, Боже, сынови же человечестей в крови крилу, Твоею надеетеся имут. Упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоей я напоиши я. Яко у Тебя источник живота, во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем». Да не приедет мне нога гордыни, рука грешнича, да не подвижет меня. Там, о подоша, все делающие беззаконие, и изреновени быша, и невозмогут стати. Вот мы прочитали весь 35-й псалом, а теперь последовательно начинаем разбирать стих за стихом, потому что он трудный по языку, этот псалом. «Глаголит пребеззаконный согрешати в себе». «Несть страха Божия пред очима Его» – это второй стих. Он разделяется на две части, вот двоеточием. Кто такой пребеззаконный? Здесь он дает Давид общую характеристику грешника. Что он-то пребеззаконный глаголит, это значит думает, помышляет, потом, может быть, словами говорит и дело делает, какое грешное. Он задумывает злое дело и воплощает. При этом он в себе задумывает согрешать и в себе. И он, рассуждая на злое дело, он думает, что Бог не видит этого злой расположенности его сердца. Несть страха Божия пред очима его. То есть, как так всеведец Бог может не видеть, и он не боится несть страха, нет страха. Кто ж такой пребеззаконный? Ну, конечно, здесь обобщающий образ дан пребеззаконника. Но первый пребеззаконник, посмотрите, приставка «пре» говорит об очень высокой мере этого беззакония. Выше уже и быть не может. Мы, например, Богородицу чистую зовем «пречистая», Троицу святую зовем «пресвятая». А вот беззаконник с приставкой «пре» – это уже выше беззакония быть не может. Ну и мы знаем вообще в истории мира согрешивших таких пребеззаконников. Первый – это дьявол, конечно же, который в уме своем сказал «буду равен Вышнему». Дерзость такую и гордость. Второй пребеззаконник, мы знаем такого Иуда, который предал самого Господа, помыслил предать Господа. Причем в уме, видите, мы говорим в уме речи, в уме помыслил. И, наконец, и сделал это, не просто сказал, но и сделал. И, наконец, третье сонмище иудейское. Руководители иудейского народа, богоизбранного некогда, вот они тоже старались, тщались как бы взять Господа и предать Его на страдания и смерть. Они тоже не имели страха Божия перед глазами, не боялись Бога, который знает все тайные сердца, знает и ведает. Вот это первый стих. Второй стих. «Яко ульсти пред ним, обрести беззаконие своей возненавидите». Это вот та сцена, которую мы читали в книге «Царств», когда стоит Саул и вроде бы умиляется, там даже есть такое слово в Библии «умиляется», то есть как бы даже плачет над своими грехами, сознается в своем грехе, но это чистая лесть. Мы и другую сцену вспомним, как беззаконный Иуда лобзал Господа, а на самом деле льстил. Как вот точно, давайте по языку, потому что она очень сложная часть, мы ее внимательнее посмотрим. Потому что он ульстил, он, этот беззаконник, пред ним. Перед кем перед ним? Перед ним это перед Господом. Он льстит перед самим Господом. Он должен был бы нечестивый, не имеет им истинного страха Божия. Он лукаво действует в присутствии самого Бога. Он обманывает Бога в том, что хочет найти в себе беззаконие и возненавидеть. То есть он как бы льстит, что вот он ищет свое беззаконие, и будет его стараться возненавидеть. Перед кем? Перед ним, перед Богом. Но все это сплошное лукавство в присутствии самого Бога. Он не хочет испытывать себя перед судом Божьим в своей совести, чтобы узнать свою греховность. Не чувствует отвращения к греху и не позволяет себе его осознавать. Потому что не тот только кается, кто увидел грех, а кто его возненавидел. Поэтому вот эта строчка, она и каждого из нас обличает, что мы, вот и бывает, каемся, называем грех, но мы его не возненавидим и повторяем. Четвертый стих Псалма 35-го. «Глаголы уст его беззаконие лесть, не восхоте разуметь, еже ублажите». Глаголы уст его, этого беззаконника, беззаконие лесть. Посмотрите, сколько раз повторяется один и тот же корень, вот опять слово «глаголы», «беззаконие», «лесть». И он, этот беззаконник, не захотел, не восхоте, а мы еще должны знать, что у слова «восхоте» в церковном языке есть значение «полюбить». «Хотеть» – это «любить». И вот вместо того, чтобы возненавидеть беззаконие и хотеть правды, любить правду, он не восхотел, не возлюбил разуметь. «Еже ублажите». Вот здесь сложный очень оборот языковой. «Еже ублажите» вообще по-русски так, вот, «в то самое ублажение». В славу Божию он не захотел быть прославленным от Бога, то есть захотел вот сидеть в своей собственной гордыне. О чем здесь речь? Вот мы помним, что когда сказал Иуда Христу «радуйся, равви», но это была лесть, и словеса были лестные, И лобзанием этим он дал иудеям знамение, что вот этого надо взять, а его жаще лобжу то есть, имите его. И он не захотел быть прославлен, не восхоте не захотел, еже ублажите, в то самое ублажение, в славу Божию, в апостольскую славу войти. А ведь он был одним, его же место потом занимали другие апостолы, которые есть слава Божия, есть горы Божии, есть вершины Божии, потому что апостолы — это столпы нашей церкви, о которой дальше уже тоже будет говориться в псалме, в таинственном таком сокровенном виде. Следующий стих 35-го псалма, 5-й. «Беззаконие помысли на ложе своем, представь всякому пути неблагу, о злобе же не негодова». Он, этот беззаконник, пребеззаконный, беззаконие помыслил на ложе своем, на своем ложе. Он предстал всякому пути неблагу, неблагому, ведь здесь, видите, идут отрицания. И он о злобе не негодова. Что значит о злобе не негодова? То есть он не возненавидел эту злобу, не пристал в ней трудиться, как говорится, не хотя прийти в чувство покаяния. А что такое ложе человеческое? Вот здесь вот беззаконие помыслил на ложе. Ложе – это сердце человеческое, в нем помышления лежат. Вот они там лежат, возникают, и все вот у неправедника, они все на неблагое, все они на злобу. Не негодовай, это двойное отрицание, то есть он не задумывался, не принял иной путь, путь годования. А годования такого глагола нет, ну а годовать – это быть благопотребным, это быть ко времени. А злоба, она никогда не потребна, она никогда не ко времени. Здесь у нас закончилась первая часть псалма. Затем Давид обращает к Господу свои взоры и прославляет и восхваляет Господа, милость его, истину. И здесь целых четыре слова – милость, истина, правда, судьбы Божии, суды. И все они характеризуются, вот эти вот это качество, собственно, одно, просто четырьмя словами, обозначается здесь, наверное, мы должны видеть слово «милость» как слово коренное, как слово родовое. И эта милость Господня говорится о том, что она на небе и выше небес даже, и что она безмерна. «Господи, на небеси милость Твоя, истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божии, судьбы Твоя бездна много, человеки и скоты спасеши, Господи». Мы специально здесь прочитали два псалма, потому что вот этот круг слов «милость, правда, суды Божий и истина», они всегда вот вместе ходят, и здесь они метафорически, то есть образно, одинаково и характеризуются. «Милость на небе, истина до облак, правда горы Божии». Горы – это не только высота Божия. Горы, бывают так, что они возвышаются над облаками. Вот здесь величественная картина неба, высочайших гор, высочайших облаков. Горы здесь, конечно, еще и апостолы, святые и праведники, пророки Ветхого Завета, которые непостижимым образом, Духом Святым движимые, пророчествовали о пришествии Христовом. Ну и, конечно, истина, мы знаем, что это Евангелие Святое, которое в крещении оросило всю Вселенную. Вот оно, облака, которые окропили всю Вселенную силою божественного учения. Горы – это и пророки, и апостолы. Здесь еще слово «бездна» есть. «Судьбы твоя, бездна много, непостижимы суды Господни». Где мы видим бездну? Слово «бездна» как составлено? «Без дна» – то, что не имеет дна. Здесь корень – дно. Где мы видим эту бездну? С одной стороны, это как дно, это все внизу, вроде бы. И таким образом милость Божия охватывает вообще все, и небесное, и поднебесную всю, и низ, и верх. А с другой стороны, мы знаем, что бездна – это и небо, потому что мы часто видим эту бездну, смотря на небо. И так вот написал наш поэт: «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Он, как вот здесь видите, даже по-библейски повторяет корень, что мы видим здесь тоже вот в этом псалме, постоянный повтор значимых корней, так, чтобы в нашем сознании уже отложился тот смысл, который хочет нам внушить пророк в поэтической форме. Ну и, наконец, последняя часть уже стиха 7-го 35-го псалма. «Человеки и скоты, спасеши, Господи». О чем здесь говорит Давид? Спасеши – это ведь не только будущее время, а вот еще и прошедшее, потому что Господь спас уже и человек, и людей, и скотов. Где Он их спас? А мы помним, что когда Ной входил в ковчег, то что ему повелел Господь? И скоты с собою взять, скотов. То есть вот Он спас и скотов от потопа в ковчеге, и соблюл их там, всякой твари по паре. Но слово «скоты», конечно, имеет здесь еще и значение переносное, потому что скоты – это всякие люди, живущие по-скотски, потому что Господь Бог всем желает спасения. И скотский живущий человек может вообще в первом оказаться в Царстве Небесном. Мы, кстати, и знаем, что вот такой человек, разбойник, он действительно первым оказался в раю. Почему? Потому что те, кто обращаются к Господу от язычников, от всякого своего нечестия, от всяких племен идолослуживших, обращаются в покаяние к Господу, они спасаются, никому дорога не заказана. Итак, вот мы прочитали 7 стихов Псалма 35-го, Кафизма 5, который мы сегодня разбираем. Далее продолжает Давид обращаться к Господу и славить Его милость. «Яко умножил еси милость Твою, Боже, сынови же человечести, в крови крилу Твоею надеетеся имут». Первая часть стиха. «Ты умножил, Господи, милость Твою, умножил и приумножил. Действительно, всем народам отверзаются двери покаяния и спасения кровью Христовою. И сынови человечестие». Но мы знаем, что вот Господь сам называется «сын человеческий» по плоти. Но он с большой буквы в таком случае в русском языке должен писаться, потому что именно он, как вот сын человеческий, единственный здесь, он в единственном числе. А многие – это вообще люди, сынови человечестия. «В крови крилу твоею надеетесь им». Вот обратим внимание, что когда пророк Давид пророчествует, он, как правило, уже видит то, что будет сбывшимся, и употребляет прошедшее время. Мы разбирали 86-й псалом рождественский и говорили, что Давид уже видит всех язычников, всех блудников, всю черную Эфиопию, он всех уже видит там, тамо. Он и говорит «сии быша тамо», «сии». Вот они через местоимение «сии» становятся близкими. «Эти» – они уже не те какие-то далекие от Господа, а «эти» – «быша» стали «тамо», «тамо» в Доме Христовом, в Церкви, в Ограде Божием, в Царстве Небесном. Вот «быша» – это прошедшее время, он уже их видит там. А вот в этом псалме, 35-м, который мы разбираем, «надеетесь имут, сынови человеческие», то есть они надежду будут иметь, это будущее время. «Имут» – это то, что русскому соответствует служебному глаголу «будут». «Будут» – заимеют надежду в крови крыл твоих спастись. Он здесь ясно чувствует, что это время в Ветхом Завете, оно еще не пришло. И действительно, потому что крылья, вот кровь крыльев, этот образ, он чисто пророческий, он касается Нового Завета, потому что мы Господа уподобляем вот этой птице, которая покрывает нас, покрывает и спасает. Этот образ, он рассыпан по всей псалтыри, ярко в некоторых псалмах особенно выделяется. Например, в знаменитом 90-м псалме «В крови крилу твоею» мы помним, что там оружием обыдет тебя истинный его, в этом же стихе. «Кровь крыльев» – это вот действительно Господь на кресте, оружие – это крест сам святый, который защищает человека. И так Господь покрывает весь мир спасением своим, как покровом. Воплощение Христово – это покров человека. Толковник святый Афанасий, он так говорит, что одно крыло Христово – это помощь Его божественная человеческому телу, плоти человеческой, против видимых врагов телу, а другое Его крыло – это заступление Его божественное, как покров души человеческой, соблюдение этой души от врагов невидимых, два крыла Христовых. Крыла же, конечно, и другой смысл еще имеют. Два крыла – это божественный, разумеется, Ветхий и Новый Завет, вера и любовь к Богу, которыми человек возлетает в живот вечный. И вот действительно человеку всегда хочется взлететь, иметь крылья. И вот один из поэтов, даже обращаясь к Господу, трижды повторил, потому что мы сейчас переходим к той части псалма, где уже ясно встанет образ Троицы Святой, пророчествуемый Давидом, который еще не открыт был до конца, только вот в пророчествах в Ветхом Завете. И один из поэтов пишет: «Боже, дай мне крылья, крылья Духа Твоего». Итак, продолжаем разбирать 35-й псалом и, собственно, уже его заканчиваем. У нас осталось несколько всего стихов. Стих мы читаем сейчас 9-й. «Упьются оттока дома твоего, и потоком сладости твоей я напоишь и я». Кто упьется? Упьются оттока. Тук – это вообще жир, масть. Тук – это благодать божественная в данном случае. Вот что имеется в виду. Кто? Люди все, сынови человечестей. Потоком сладости ты их напоишь. Я – это их. Потоком сладости твои я напоишь и я. А поток сладости – это пречистая кровь Христова, которая стекла от ребр спасителевых в живот вечный. И вот, наконец, 10 стих, который мы уже читали, поэтому мы сейчас еще только посмотрим, как вот эти стихи великого словословия утренне вставлены в псалом. «Яко у тебя источник живота, во свете твоем узрим свет, пробави милость твою ведущим тебя и правду твою правым сердцем». Итак, у тебя, Господи, источник живота жизни. Это вот та самая вода животная, источник воды, которая течет в жизнь вечная. Мы об этой воде много знаем, и о ней еще и в Апокалипсисе. Та, которая первый раз в Самарянке была сказана Господом Иисусом Христом у колодца. И, наконец, вот в Апокалипсисе там тоже каждый, кто будет пить эту воду, не вжаждется вовеки, и жаждой да приидет, да пиет вот эту в живот вечную воду. Верующие в Господа. «Во свете твоем узрим свет» – здесь имеется в виду Дух Святый, и поэтому вот у нас предстает в этом псалме вся Троица Святая, и Господь Сын, и Господь Отец, и Дух Святый. «Пробави» – это очень интересное слово. «Пробавить» мы не знаем его без приставки «про», мы знаем «прибавить», «забавить», «убавить», «добавить», «разбавить», ну и много других слов можно составить с этим словом. Так что же за слово это такое, которое не имеет сейчас приставки «отбавить», «убавить» и так далее? В общем, это слово «бавить», оно слово «быть» в определенной огласовке. «Бавите» – это «медлить», вызывать к бытию, воздействовать, творить, делать так, что что-либо существовало вечно. Вот «пробави милость» мы просим, Господи, и добавь, и прибавь этой милости, и простри эту милость, и замедли так, чтобы она была всегда, потому что это милость в живот. Вот в этимологических словарях так написано про это слово. Это растягивать, продлевать. «Пробавь милость ведущим тебя». Тем, кто тебя знает, но мы 86-й псалом помним, что ведать Господа – это значит служить Ему, ведать – это не просто знать, что Он есть, а действительно быть отроком, сыном Господним. И правду твою вот эту тоже просит пророк, чтобы она была всегда с правым сердцем. Опять повтор корней – прав, прав. Ну и в заключении Давид предостерегает, заканчиваем мы разбор псалма, 12 стих. Псалма 35-го, ведение десятиричное. «Да не приедет мне нога гордыни, рука грешнича, да не подвижет меня». Нога гордыни – это гордые мысли. Нога – это, конечно, образ здесь, часть по целому. Здесь имеется в виду духовный такой смысл – путь. Нога – это движение, это путь. «Да не совратит меня с пути гордость, которая и смиренных может совратить иногда в противлении Богу. А рука грешнича – это пусть не будет у меня дел, никто меня не сможет научить на злое, чтобы это не было никакого поучения, на зло творение, чтобы я стоял твердо, не подвижет меня». Ну и, наконец, заключительный стих, 13 стих псалма 35-го, глаголие десятиричное. «Там подоша все делающие беззаконие, зреновены быша, и не возмогут стати». «Тамо» – это где? Это вот уже все делающие беззаконие, они пали, подоша. Это уже Давид видит пророческими очами, как сбывшееся, хотя он говорит о страшном суде. «Тамо» – где? Посмотрите. Где демоны? Вот это слово «тамо» – это великое слово тоже. Это место, где сам Господь, где Он будет судить, и где Он постоянно судит, и сейчас суд-то миру идет всегда. «Тамо», где демоны за гордыню спали с небесе в преисподнее и уже вовек не могут встать. «Тамо», где нечестивые иудеи вознеслись в гордыне на Христа и при кресте его пали за непокорение свое и уже не могут встать. тамо. Это вот слово знаменует и страшный суд Божий, где все делатели беззакония будут изреновены в гиену вечную вовеки. Ну и в заключение мы коротенький стих переложения Юрия Немнонова, сахалинского, но он здесь не перевел как-то, а именно по-своему. Он в себе попытался увидеть это нечестие и не уподобиться вот этому прибеззаконнику. Вот этому и посвящен его переложение Псалма 35, на чем наш урок и будет закончен. «Вкралось нечестие в сердце мое, как свой позор искупить? Боже, дай силы, чтоб зла острие душу мою не смогло погубить. Господи, милость Твоя до небес, правда Твоя тверже каменных гор. Ты, сотворивший столько чудес, не затумань гневом ясный Твой взор. Спеси гордыню мою, изгони, грешному помыслу хода не дай. Боже, продли мои светлые дни, только с Тобой в сердце радость и рай. Храни всех, Господь!